Добрый день, дорогие друзья. 15.12, московская студия информационного агентства «Спутник». Меня зовут Павел Антонов, и в прямом эфире в свою традиционную пятницу программа «Энергетика с БЛМ», программа, в которой мы обсуждаем самые интересные новости в мире энергетики, не только, вместе с главным редактором журнала «Геоэнергетика Инфо» Борисом Леонидовичем Марцинкевичем. Борис, приветствую тебя.
Всем добрый день, всех с наступающим. Милых дам с 8 марта, до которого совсем рядом.
Ну, пока рабочий режим. И давай к новостям энергетики. Президенты Азербайджана и Турции провели на этой неделе встречу на территории Эрдогана. Алиев прилетал в Турцию. И к этому приурочили запуск газопровода Эгдыр-Нахичеван. Ну, с нашей с тобой точки зрения, вроде не такой большой газопровод, да, то есть протяженность около 100 километров и мощность, насколько я понимаю, где-то в районе 700 миллионов кубометров в год. Но вот президентский уровень, пресса, видео открытие, да, скажем так, насколько это важно для Азербайджана и насколько это важно для его автономной республики, и насколько это важно для Турции?
Ну, давайте по порядку. Все это, по-моему, проходит под негласным девизом, который в свое время вслух высказал президент Ирана, ныне покойный, к сожалению. В нашем регионе мы сами разберемся, что и как должно происходить, что, собственно говоря, и происходит. Действительно, этот газ Нахичеванию необходим. Действительно, газопровод, ну, если с российской точки зрения, конечно, совсем небольшой, 97,5 километров из них 80 по территории Турции, 27 по территории Нахичевани, 730 паспортная мощность, 730 миллионов кубометров, две компрессорные станции, одна газоизмерительная, две станции подготовки. То есть, ну, я тебе про железо вроде бы все рассказал. Там достаточно узкий такой вот коридор турецкой территории между, с одной стороны, Иран, с другой стороны, Армения, и вот аккуратненько подошли. Рамочное соглашение об этом было в 2021 году, в 2022 обязывающий контракт, и, собственно говоря, за полтора года все сделали, что в горной местности тоже не очень просто, но сделали и сделали. Ну, как бы автоматически возникает вопрос, а как до этого Нахичевани получал газ? До этого был крайне замысловатый вариант. С 2007 года газ приходил из Ирана. Азербайджан отдавал, в свою очередь, газ Ирану. То есть прямой трубы не было, был вот такой своповый, так скажем, вариант поставок. Приходил азербайджанский газ в тот же город Астару. Напомню, он разделен границей еще с советских времен. Тогда это была граница Советского Союза и Ирана, сейчас это, соответственно, Азербайджан и Иран. И приходил он по газопроводу магистральному Аджикабул Астара Абакан. Ну, он для тех, кто не в курсе, Казим Агамет, предыдущее название от Аджикабула. И это был тот самый советско-иранский газопровод, общей протяженностью почти 1500 километров. В 72-м году его открывали, в 70-м году его открывали, тогда телевизоров не было, поэтому, собственно, в Астару приехали с нашей стороны товарищ Подгорный, со стороны Ирана Реза Пехлеви. В торжественной обстановке все это было открыто. Вот теперь, когда появилась информация о новом газопроводе между Азербайджаном и Турцией, Нахичеванию и Турцией, если уж точнее, наконец появилась информация, в каком состоянии находился вот этот магистральный газопровод. В 70-м году он Советскому Союзу потребовался по двум причинам. Нужно было газифицировать наше Закавказье, с одной стороны, с другой стороны, был подписан уже контракт с западноевропейскими компаниями, нужно было поставлять газ. И мы в Западной Сибири просто не успевали вывести добычу на такой объем, чтобы хватило и на Европу, и на самих себя. И здесь вот Иран пришел на помощь. До 79 года поставки шли, то есть до самой исламской революции все было в полном порядке. Выясняется сейчас, вот, слава богу, СМИ Азербайджана нам рассказали, хотя бы приоткрыли немножечко. Газопровод в полном порядке. Единственное, что достаточно устали компрессорные станции, так скажем. И поскольку объем был совсем небольшой, то есть порядка 700 миллионов кубометров уходило из Азербайджана в Иран, ну, собственно говоря, и все. Очевидно, что если говорить о проекте поставок российского газа в Иран, газопровод требует вмешательства. С 70-го года до 25-го, ну, довольно много лет прошло. Линейная часть, судя по всему, в полном порядке, потому что Азербайджан исправно поставлял, Иран исправно принимал. Но я думаю, что компрессорная станция, которую ставили 55 лет тому назад, надо приводить в порядок. Это означает, что в связи с запуском вот этого небольшого, крохотного, по российским меркам, газопровода Ыгдыр-Нахичевань, вот этот советско-иранский проект имеет полное право встать на капитальный ремонт и быть готовым к тому, о чем говорил президент России, о поставках порядка 2 миллиардов кубометров для начала. Ну, повторюсь, если говорить о том, как газ приходит из России, здесь все в порядке. Это магистральный газопровод «Моздок Кази-Магомед». Он же Аджи-Кабул, вот там 342 километра, и общая мощность 10 миллиардов кубометров. То есть в том случае, если выясняется, что линейная часть в полном порядке, от Баку до Астары газ приходил совершенно уверенно для Ирана, соответственно, линейная часть цела. Остается выяснять, что с компрессорными станциями, с подготовкой газа к такой прокачке. Доходит он практически до юга Ирана, то есть вот тот самый вариант, когда для севера уж точно хватит, вот он у нас на глазах, и можно рассматривать по-разному. С одной стороны, это увеличивает безопасность обеспечения энергетическими ресурсами самого Азербайджана, поскольку газ, приходящий в Турцию, а потом приходящий на Нахичевань, он все равно азербайджанский. То есть это один из таких вариантов, когда внутри Турции были построены распределительные сети с тем, чтобы азербайджанский газ приходил в Азербайджан. Поэтому, наверное, вот 2 года это продолжалось. Ну, из Турции я вот информации не нашел. То есть это газ, приходящий по ТАП-ТАНАП, и вот небольшой газоотвод, чтобы Нахичевань был обеспечен, надежно обеспечен, потому что, ну, здесь азербайджанский газ, приходящий в Азербайджан. Да, в автономную республику. С другой стороны, полностью готов к капитальному ремонту вот тот самый большой газопровод. Так что есть чем поздравить Азербайджан, и я надеюсь, что те переговоры, которые министр энергетики России с послом Азербайджана проводил, это вот как-то, ну, хочется верить, что это звенья одной цепи. Азербайджан и Турция запускают газопровод и обеспечивают нам возможность спокойно работать. Ну и те размышления, что этот газопровод за минувшие 50 лет из Ирана в Советский Союз пришел в негодность, нет, все в порядке, как выясняется. Линейная часть, вот она работает, поставки осуществляются, вообще все в полном порядке.
То есть правильно ли я понимаю, мы как раз эту тему то ли в прошлой, то ли позапрошлой
проводили?
Мы тогда с тобой не знали, надо ли тянуть отдельную какую-то ветку.
Да, оказывается, вот она здесь все в полном
порядке. То есть все протянуто, да. То есть фактически... Ну, это не... Тестируй, пропускай, да, то есть смотри, как...
Смотри, что с компрессорными станциями, ставь газоизмерительную, разумеется, новую. Понятно, что у Азербайджана и Ирана стояла, но она не была рассчитана на 10 миллиардов кубов. Поставки были скромные вполне. На мой взгляд, вот такое принципиальное отличие от Европы, страны цивилизованные, трубы никто не взрывает, компрессорные станции не поджигают. 50 лет назад было построено, все в полном порядке. Ну, приятно, мелочь, но приятно. Не работайте с Европой, работайте с цивилизованными странами и будете преуспевать.
Ну, раз коснулись темы Азербайджана, соответственно, тема нефти.
Ну да, это автоматически.
Да, это автоматически. На этой неделе нефть опускалась, фьючерсы на нефть опускались ниже 70 долларов за баррель. На твой взгляд, это вот тот, может быть, прецедент, о котором говорили большие политики, что Трампу выгодно уронить цены на нефть и... Как это отразится на России, ну и на наших соседях, нефтедобывающих, тот же Азербайджан, Казахстан?
Ну, давайте смотреть. Такое большое событие глобальное – это решение мониторинговой комиссии стран, подписавших соглашение ОПЕК+, что с апреля будет увеличиваться объем добычи в странах этих соглашений, подписавших в общей сложности на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Многие эксперты считают, что ОПЕК+ в этот раз поторопился, но если посмотреть на комментарии, которые мониторинговый комитет давал, они оставляют за собой право подкорректировать, если что-то будет происходить не так. Фьючерсы нырнули вниз на 4 барреля, 73-74, было сейчас около 70, немножко так колеблется. Соответственно, WTI еще ниже. Ну и теперь вот попробовали понять, надолго это или нет, потому что одновременно с этим событием произошло еще два, связанные не исключительно с действиями мистера Трампа, но поскольку Соединенные Штаты крупный производитель и потребитель, это может сказаться на всем мировом рынке. Напомню, что действительно по объему добычи Соединенные Штаты на первом месте в мире, 13,2 миллиона баррелей в сутки на день сегодняшний, но при этом спрос у них 20 миллионов баррелей. То есть чистые экспортеры, они точно не вышли. При этом они еще и экспортируют сырую нефть. В очередной раз вот эту нефтехимию или геохимию в Соединенных Штатах, старое месторождение, откуда шла тяжелая сернистая нефть, на поздних стадиях основной объем добычи – это нефть, добываемая методом гидрокрекинга. Для нее даже есть отдельная марка, Бакен так называется, самая крупная нефтеносная провинция. Это сверхлегкая малосернистая нефть. Нефтеперерабатывающие заводы, крупнейшие в Соединенных Штатах, выстроились вдоль побережья Мексиканского залива и есть еще на севере. Если говорить о южных, то они были заточены под то, что поступает тяжелая нефть из Венесуэлы, получают нужный микс и получают полный набор нефтепродуктов. На север приходит нефть Канады, опять же, тяжелая битумозная нефть, и там опять тоже все в полном порядке. Что у нас успел совершить мистер Трамп? Прекращено действие лицензии компании «Шеврон» на добычу нефти в Венесуэле. Не сказать, что там большие объемы добывались, но достаточно сложная конструкция. В свое время Хуго Чавес национализировал все нефтяные компании Соединенных Штатов на территории Венесуэлы. Такое лихое движение, но потом в силу самых разных причин стороны пришли к соглашению о том, что надо бы компенсировать. Ну, отобрал, но не бесплатно же, надо же хоть каких-то денег. При этом новая традиция у президентов США не признавать выборы, результаты выборов, подсовывать Гуайдо и еще какие-то там движения. Трамп тоже не признал результаты выборов. «Шеврон» работала на основании той лицензии, которую ему предоставил мистер Байден. Мистер Байден рассчитал, какие объемы можно добывать, сколько нефти приходит на нефтеперерабатывающие заводы США, сколько идет в зачет вот по этой старой задолженности. Трамп сказал, что все было неправильно, вы тут считали плохо, поэтому все. Соответственно, возникает вопрос, что поставлять. Потому что при этом все тот же мистер Трамп сейчас во все горло говорит о том, что он намерен ужесточить меры против Ирана с тем, чтобы иранская нефть не давала возможности Ирану развиваться. Мы тут будем останавливать суда в океане и так далее, и так далее. Почему я вспоминаю про Иран? Потому что по химическому составу ближайший сорт нефти, максимально по составу подходящий, это Iranian Heavy. То есть, если Трамп действительно предпримет какие-то меры и не дадут результат, тяжелой нефти станет еще меньше. Ее не будут добывать в Венесуэле, ее не будет добывать Иран. С Россией известно как. Мало того, после месячной отсрочки введены новые пошлины на поставки любых товаров из Мексики и из Канады в США. Причем для Мексики 25% новые пошлины, в том числе и на нефть. Мексика тоже нефть поставляла, но в последнее время у Мексики не в самом хорошем состоянии все, что связано с нефтедобычей. Если пару лет назад она добывала порядка 800 тысяч баррелей в сутки, то сейчас на уровне 500 тысяч баррелей в сутки. Соответственно, Мексика уже сообщила, что будет искать новые регионы для поставки. То есть опять смена логистики. Одно дело все-таки, если смотреть на итоги экспорта за прошлый год, порядка 80% нефти, добытой в Мексике, пришло в Соединенные Штаты. Это было взаимовыгодно, потому что в Мексике нужны нефтепродукты, мощности нефтеперерабатывающих заводов недостаточно, то есть нефть привез, нефтепродукты забрал. В этом году пока вот объемы добычи на уровне 500 тысяч баррелей в сутки. То есть объемы снизились, с одной стороны плохо, с другой стороны найти новых покупателей на достаточно небольшой объем будет попроще. Для Канады тоже 25%, но... При этом тут же, по-моему, сегодня с утра мистер Трамп, ну для нас с утра, мистер Трамп сообщил, что пошлина на канадскую нефть будет 10%. Новая добавочка. 25, а 10. Я уже не стал слушать риторику, почему там вот именно здесь 10 и что будет с пошлинами на канадские ураны. Вот, я думаю, там еще много чего услышим, будем постоянно что-то подправлять. С Канадой, для Канады сложнее, потому что даже если она в знак борьбы с Соединенными Штатами откажется поставлять нефть, потери для бюджета будут более чем значительны, потому что нефтеналивных портов просто не хватает. Физически не хватает. То есть, если попытаться 4 миллиона баррелей в сутки взять и куда-то отправить, во-первых, надо найти новых покупателей, во-вторых, надо придумать, как от месторождения добраться до порта. У них есть нефтепроводы, которые к восточному побережью идут, но поскольку Канада не думала, что получит предложение стать 51-м штатом для того, чтобы маршрут был покороче, там этот нефтепровод частично проходит через территорию США. То есть здесь как-то вот сложно. То есть может случиться парадоксальная достаточно ситуация, что тяжелая сернистая нефть внезапно станет дороже, чем легкая малосернистая. Хотя всегда было наоборот. Легкая малосернистая дает больший объем выхода бензинов и керосина. Тяжелая требуется для того, чтобы дизельное топливо было. Вот, в обычных случаях легкая стоила дороже. Не исключено, что сейчас будет действительно парадоксальная ситуация, когда они подравняются по цене. С одной стороны, как бы плохо, но с другой стороны, Юрос — это тоже тяжелая сернистая нефть. То есть, вот, поэтому делать предсказания, насколько вот это падение цены продлится, появились уже, разумеется, прежде всего от Международного энергетического агентства прогнозы о том, что нефть упадет на уровень там, $60 за баррель и так далее. Поторопился ОПЕК, не поторопился. Ну, я думаю, что надо недельку подождать, тогда будет более-менее понятно, потому что пока такое трепетная ситуация, с одной стороны. С другой стороны, не стоит забывать, что мы говорим о фьючерсах, не о торговле физической нефтью, а о торговле вот, финансовыми инструментами. Это апрельские фьючерсы, то есть это то, почем компании друг другу обещают покупать, продавать нефть в апреле, не сейчас. А информация о том, какова цена физической нефти, нам сообщают крайне редко. На всякий случай напоминаю, что если брать всю торговлю нефтью, то торговля физической нефтью — это 8%. Все остальное — это всевозможные деривативы, фьючерсы, форварды и бог его знает, что еще, что там до кучи. Так что обстановочка такая вот крайне замысловатая. Чего хочет добиться мистер Трамп, сказать сложно. Напомню, что до 2022 года Россия вышла на третье место по поставкам нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты. То есть вот, Канада, Мексика. Дальше внезапно появилась Россия. Причем Россия появилась не столько с нефтью, сколько с нефтепродуктами. И это был совершенно замечательный момент. Года 2-3 продолжалось. Просто прекрасная была ситуация. То есть тогда было эмбарго на ввоз из Венесуэлы, на ввоз из Ирана, и вот здесь Россия появилась. Причем Россия появилась не с нефтью, а с мазутом. Там, если смотреть весь объем поставок, то 70-80% занимал мазут М100, широко известный в узких кругах. Для нас это было крайне полезно, потому что у нас есть два региона, которые мазутом отапливаются. Мурманской области, Камчатка. Но так много мазута нам не требуется. Проблема была в новых мерах IMO, International Marine Organization, международная морская организация. То есть мазут использовался в основном, наш мазут, как судовое топливо. Но были введены новые требования по содержанию серы. Если предыдущая норма 3,5% серы в мазуте, то новая 0,5%.
Ого.
В 7 раз меньше. Разумеется, можно было организовать производство так, чтобы снизить вот эту самую серу, содержание серы, но это требовало денег. Как ловко, как легко и приятно у нас получать кредиты, мы все знаем прекрасно. А тут появился купец, который покупал этот МСОТ, и вот прям как есть. Ну, просто молодцы. То есть вот производим то, что производим, получаем за это деньги, деньги вкладываем в модернизацию. Замечательный был покупатель. Но Джо Байден 8 марта 2022 года, просто день такой специальный, вот он поздравил, видимо, женщин тем, что ввел эмбарго, причем эмбарго было не мгновенное, не с 9, а с 22 апреля. Байден человек старой формации, он тщательно помнит все праздники. Международный женский день, день рождения Владимира Ильича Ленина, все сделал. Так что посмотрим. Не исключен вариант, что, ну, это чисто гипотетически, с учетом того, что есть шанс на нормализацию отношений России и США, то вот и такой вариант в том случае, если, как называет Дональд Трампа, губернатор Трюдо предпримет действительно какие-то действия. Там напряглись. Напряглись еще и по поводу того, что собираются вводить со своей стороны импортные пошлины на поставки электроэнергии. Так сложилось, что северные штаты США, не Аляска, а вот то, что прилегает с юга к Канаде, там порядка 1,5 миллиона потребителей электроэнергии действительно получали из Канады. Так что не исключено еще и вот здесь какой-нибудь сюрприз мы увидим. Канада ведет какие-нибудь пошлины, хотя мистер Трамп пообещал отвечать точно так же. Ну, а что отвечать? Он Соединенные Штаты электроэнергию в Канаду не поставляет. То есть вот здесь одно дело американские виски из магазинов вытаскивать, другое дело цены на электроэнергию поднять. Вот. Если отбросить вот это все, вот эту политическую возню, политическую кухню, то на самом деле... Надо ждать от мониторингового комитета ОПЕК+, решения уже конкретно по странам, график какой-то, потому что 2,2 миллиона баррелей в сутки, но это достаточно заметно. Какие страны получат возможность увеличить объем добычи, на какой объем, в какие сроки, ну, вот, ждем новостей по этому поводу. С этой точки зрения... Никому из нас, по идее, из нефтедобывающих стран хуже стать не должно. Мы сдерживали, напомню, с 2020 года объемы добычи со времен вот этой ковидной пертурбации. С трудом нашел приличное слово. Ну, славный момент, когда баррель нефти в Соединенных Штатах стоил минус $39. Но это вот все прошло. С той поры сдерживали. Для многих из нефтедобывающих стран, ну, действительно достаточно болезненно для бюджета, вынужден сократить объемы добычи, соответственно, объемы экспорта, соответственно, поступления в государственный бюджет. Ну, так что с этой точки зрения хорошо. А мы с вами посмотрим, настолько ли зависел объем добычи нефти в России от сделки ОПЕК+, как нас уверяли. Многие, и появились очень осторожные голоса полушепотом, а может быть у нас проблемы с объемами добычи? Вот сейчас и узнаем, вот сейчас и увидим.
Я тебе еще задавал вопрос по Казахстану и Азербайджану. Насколько я понимаю, там разносторонние, да? То есть у Азербайджана нефть легкая, Азерилайт.
Азерилайт, да, премиальная
нефть. То есть, соответственно, они могут потерять в цене, если...
Я не думаю, потому что у Азербайджана в основном долгосрочные контракты, тем более, что частных компаний в экспорте, собственно говоря, нет. Есть State Oil Company of Azerbaijan Republic, государственная, поэтому я думаю, что там перестраховались достаточно основательно. Азерилайт идет и в ту же Турцию, идет в Италию, не знаю, вот, в последнее время не добыть информацию, продолжает ли она поступать в Израиль. с учетом, опять же, всех политических событий. Но Азербайджан по этому поводу не волнуется. На всякий случай напомню, что в основном за счет инвестиций из Азербайджана был основательно модернизирован один из нефтеперерабатывающих заводов на территории Турции, то есть вообще со всеми удобствами. Ну и если уж у Азербайджана возникнут проблемы со стоимостью Азрилайт, стоит помнить, что нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева работает только на половину мощности. У них есть запас. То есть от того, что Азербайджан перейдет на поставки нефтепродуктов, он точно не проиграет.
Ну, Казахстан и КТК.
Ну, Казахстан и КТК. По КТК информации по-прежнему никакой. То есть Казахстан уверяет, что объемы прокачки не изменились. Транснефть после того, как сообщила, что именно пострадало после налета этих семей БПЛА, тоже дополнительной информации не дает. Информация в первые дни была о том, что объем прокачки снизится на 30%. КТК молчит, Азербайджан. Казахстан сообщает, что объем прокачки не изменился. Он как хочет, так и понимает. Никаких нот протеста со стороны Казахстана в адрес Киева не раздалось. Как-то вот все такая фигура умалчивания загадочная. Единственная информация, которая появилась, по непонятным причинам снизился объем поставок казахстанской нефти в Германию в январе-феврале, то есть по показателю год-году. Напомню, что в 2024 году из казахстанской нефти в Германию было поставлено 1,5 миллиона тонн. То есть если в 2023-м 1,2, то сейчас немножечко понарастающе. Казахстан, опять же, на всякий случай, если кто забыл, поставляет нефть собственной марки Кебко. Правда, по характеристикам она один в один совпадает с Urals, но так сложилось, тем не менее. Это было сделано, по-моему, специально с учетом того, что нефть добывается в Казахстане по соглашениям о разделе продукции. Весь этот международный компот, ассорти, ну, не торговать же действительно нефтью марки Urals. Вот было принято решение, есть такая марка Кепко. То есть, если верить статистике из Казахстана, поставки по КТК без изменений, чуточку изменились объемы для Германии, заявка в адрес Транснефти оставалась такой же, 1,5 миллиона тонн на 2025 год. Так что не исключено, что выправим. Что касается Казахстана, то он в последнее время превышал квоты. Тоже участник соглашения ОПЕК плюс должен был сократить объем производства, но не сократил настолько, насколько нужно было. Сейчас в связи с новым решением мониторинговой комиссии Казахстану станет немножко полегче. Да, мы поставили излишек нефти, но сейчас будем исправлять, то есть попроще будет. Но ждем, на самом деле, вот детальной раскладки, какая страна, насколько больше будем добывать. Смотрим.
Ну, я напомню о том, что казахстанская кепка в Германию шла по дружбе. На этой неделе Чехия заявила о том, что перестала получать на свои нефтеперерабатывающие заводы нефть по нашему нефтепроводу «Дружба». Насколько я понимаю, речь идет о финансовых проблемах, а не о том, что Киев очередной раз попытался что-то перекрыть.
Ну, я думаю, что если была проблема действительно с нефтепроводом «Дружба», то нефть перестала бы поступать заодно и в Словакию с Венгрией. Но Словакия с Венгрией по этому поводу ничего не говорят. Это, ну, в связи с этим просто стоит вспомнить, кому принадлежат нефтеперерабатывающие заводы. А то мы уже, как все журналисты, нефть поступает в Чехию. Государство Чехии не покупает нефть. Нефть покупает чешское подразделение польской компании «Орлен». Оба нефтеперерабатывающих завода в Чехии принадлежат «Орлену». Завод в Словакии принадлежит венгерской компании «МОЛ». Два завода в Венгрии принадлежат венгерской компании «МОЛ». То есть, на самом деле, речь идет о двух юридических лицах «МОЛ» и «Орлен». Если «МОЛ» никаких... ни о каких проблемах не сообщая, значит, нефть для Орлена, это проблема Орлена. В Словакии и в Венгрии с нефтью все в порядке, нефтеперерабатывающие заводы работают на полную мощность. В Чехии, ну, Орлен не комментирует, что произошло, вероятнее всего, что какая-то финансовая проблема возникла, с учетом того, что у нас опять банки попали под всевозможные рестрикции, может быть, проблема в этом. Орлен комментариев не дал, кроме того, что выполняя все договоры с учетом тех обязательств, которые на нас накладывают антироссийские санкции, участниками которых мы являемся. Не знаю, будут решены эти проблемы. На день сегодняшний Чехия вынуждена была распечатать государственную кубышку. Чехия входит в состав МЭА. Основная рекомендация Международного энергетического агентства для стран, не имеющих нефтедобычи на собственной территории, иметь запас, который позволит обеспечивать себя нефтепродуктами в течение 30 суток, если будут прекращены все импортные операции. То есть полнейшая нефтяная блокада, но на 30 дней у тебя хватает. В Чехии это перевыполняет, у нее запасов нефти хватает вообще на 60 суток. То есть, ну, сейчас, вот, тем не менее, вынуждена на заводы поставлять свою нефть. Следить за этим стоит, потому что, если кто-то забыл, то в конце прошлого года президент Чехии громогласно заявил, что проблема зависимости от российской нефти наконец решена. Они проложили нефтепровод для того, чтобы получать нефть через Италию. Все в порядке. А вот сейчас почему-то сообщают о том, что распечатывают государственный запас. Ну вот заодно посмотрим, как много-много слов совпадает с тем, что реально сделано. По идее, не должно же быть такого, если вы можете получать нефть по другим маршрутам, диверсифицировали свои поставки, так, ну, хорошо, но не идет нефть по дружбе. Вот. А пока нет, пока распечатаем госкубышку.
Азербайджан у нас сегодня звучит практически всю программу. Из таких новостей, которые требует твой комментарий, но были, скажем так, в тиши у моих коллег. Ильхам Алиев провел переговоры, ну, встречу, да, то есть, не знаю, были ли переговоры, но встречи, ну, ясно, что это, ну, не чай же попили, да, с представителями казахстанской Казмунайгаз, Узбекнефтегаз, соответственно, Узбекистан и Татнефть. Ну, понятно, что Сакар, как бы, априори, да?
На правах хозяина.
Да. Вот. И вторая новость, которая тоже, наверное, касается твоего комментария, это глава Минэнерго России встречался со своим коллегой из Таджикистана. Вот. Что известно с этих встреч и что обсуждалось?
Наименее известна встреча в Баку. Поверить, что Ильхам Алиев просто так пригласил чаю попить, не приходится. Комментарий был только в азербайджанской прессе. Россия, Узбекистан, Казахстан вообще промолчали, что-то приезжали, обсуждали перспективные проекты, взаимовыгодные, разумеется, обсуждали какие-то там экологическую повестку, что-то приплели, что-то задумали очевидным образом, потому что, ну, не могут они просто так встречаться. Но комментариев никаких, это может быть, ну, вот, по-разному относиться, но сейчас время такое, когда в режиме Голливуда или в режиме Дональда Трампа, который там за неделю предупреждает, что он будет выступать с громкой речью, вот, может быть, сейчас время такое, когда громко говорить ничего не надо, а надо делать. А когда будет сделано, вот тогда сообщить. Никаких новостей. Напомню, что есть совместные проекты и у России с Узбекистаном, и у Казахстана с Узбекистаном. То есть у нас действительно такие, если смотреть по парам, то мы все что-то делаем в обязательном порядке. А вот такая встреча, ну, будем отслеживать, может быть, какие-то отголоски услышим. Что касается встречи министров энергетики России и Таджикистана, то, на мой взгляд, тут все более или менее понятно. Таджикистан летом прошлого года присоединился к объединенной водно-энергетической системе Центральной Азии. Напомню, что она была сформирована только в 90-м году. То есть в составе единой энергосистемы Советского Союза успела поработать один год. Но не потому, что в этом были виноваты Центральноазиатские республики. Все было немножко иначе. Дальше, к сожалению, это рассыпалось. Водно-энергетическая система была создана по той причине, что проблема для равнинных республик Центральной Азии, вопрос воды становится все острее. То есть, если горные Таджикистан и Киргизия проблем не испытывают, тут на равнинных местностях, с учетом обмеления Каспия, проблем с Аралом, вот все это вместе взятое, для них была большая проблема. И, разумеется, была проблема с сельским хозяйством. поэтому объединенная не энергетическая система, а именно водно-энергетическая. Идея была в том, что в горах, то есть в Таджикистане и в Киргизии, будут строились гидроэлектростанции, чтобы они могли накапливать воду к весенним полевым работам. В течение зимнего времени их надо было обеспечивать электроэнергией. То есть для этого строились электростанции в Узбекистане, в Казахстане, в Туркмении. После 91 года немножечко рассыпалось. Кто-то политические всевозможные проблемы возникли, потому что когда ее планировали, вот эту объединенную энергосистему планировали в советские времена, центром был Ташкент. Не по той причине, что там, как это сейчас принято говорить, было лобби, огромное влияние. Нет, там абсолютно прагматично. Узбекистан — единственная из центральноазиатских республик, которая граничит со всеми соседями. Ну, где диспетчерский пункт стоит? Ну, конечно, здесь. Соответственно, потом политические амбиции, потом выяснилось, что по-разному республики подошли к системе ценообразования на электроэнергию. Какую-то общую энергобиржу тоже не получилось создать. Были всевозможные трения, там, и пограничные вопросы Таджикистана с Киргизией, вот это все вместе. И только после того, как в 2015 году был президентом Казахстана избран господин Мирзиёев, дело стронулось с мертвой точки. Впятером собирались, подписали коммюнике о том, что будут восстанавливать, но получилось, что у Казахстана, Узбекистана и Киргизии процесс уже пошел, а Таджикистан стал четвертым участником, который присоединился вот только летом. Если посмотреть на сайт нашего Министерства энергетики, то встреча была посвящена тому, что необходимо провести технический аудит по совместным проектам, которые имеются на территории Таджикистана. Что гидроэлектростанции строились при проектировании союзными институтами, все ли там в порядке, что можно сделать, что с теми же сетями. Самая большая проблема в горной местности — это, конечно, линии электропередач. Вне зависимости от того, где находятся горы, сели, лавины, ветра, вот это вот все вместе взятое, в каком состоянии все это находится. Пока дальнейших комментариев не было, но это тоже, на мой взгляд, разумно. Прежде чем говорить о новых проектах, надо провести технический аудит, в каком состоянии мы находимся сейчас. Потому что если Киргизия в минувшем году опять достигла рекордных показателей по импорту электроэнергии из России через территорию Казахстана, то с Таджикистаном пока вот сложненько. Хотя взаимодействие с Туркменией вполне разумно выстроено, хотя пока еще окончательно не похоронен проект линии электропередач ЦАСА, Центральная Азия, Южная Азия. Замысел появился на тот момент, когда в Афганистане, в Кабуле сидело проамериканское правительство, так скажем. Идея была в том, чтобы электроэнергию, вырабатываемую в Таджикистане и в Киргизии, по линии электропередачи напряжением 1000 киловольт, чтобы мало никому не казалось, через территорию Афганистана подавать в Пакистан. Проект откладывался до той поры, пока новый олимпийский вид спорта, прыжок самолет с разбега, вот это все. А сейчас, к сожалению, не выяснено до конца отношения нового правительства Афганистана. И не все хорошо в взаимных отношениях и с Киргизией, и с Таджикистаном. Хотя идея была хорошая. Дело в том, что территория Афганистана электрифицирована только на 30%. Там лампочка леща еще за счастье во многих местах проходит. На север Пакистана тоже энергодефицитен. То есть идея была хорошая. Не реализована она была, собственно говоря, не по политическим причинам. Действительно, в летнее время, когда идет сброс воды из плотин, у Таджикистана и Киргизии есть возможность поставлять электроэнергию на экспорт. А что делать зимой? Строить линию электропередач, которая полгода работает, полгода не работает, тоже как-то. Так что не исключено, что вот эти новые поиски взаимовыгодных проектов со всеми центральноазиатскими республиками позволят вернуться к этому проекту. Но для этого нужно, чтобы Казахстан и Узбекистан перестали быть энергодефицитными. Потому что в зимнее время им надо обеспечивать, тогда будет не только Киргизию и Таджикистан, но и поставки по таким линиям электропередач. А линии электропередач тоже стоят денег. Вот. У кого отношения почему-то выстраиваются прочнее с Афганистаном, так это у Туркмении. Там не только идет строительство железной дороги, не только идет строительство оптоволоконной линии для интернета, но и в том числе линии электропередач из Туркмении. Туркмения остаются строго, как это называется, нейтральной, не присоединяется никому и ни к чему, но с учетом тех запасов газа, которые у Туркмении имеются, они точно способны обеспечивать электроэнергией всех соседей. Это чистая правда. Правда, не очень хорошо складывается, ну, само месторождение, основное, геологически достаточно сложное строение имеет, не так просто увеличивать объемы добычи, я имею в виду, конечно, Гылгыныш. Напомню, что аудит того, что там есть, проводила только английская компания, сам Туркменистан тоже геологов отправлял, сейчас, если смотреть по всем международным документам, зафиксировано, что объемы запаса газа в Туркмении превышают 14 триллионов кубометров.
Ну, то есть это первое место.
Ну, для первого места. Но третье, уверенно. Первые два места, разумеется, Россия и Иран. Но с учетом того, что, собственно говоря, и Туркмения находится у нас в Евразии, они где-то там еще, если бы мы сумели на троих выстраивать какие-то взаимовыгодные проекты, было бы крайне интересно.
Ну и давай напоследок тогда, раз ты коснулся газовой тематики, давай ею и закончим нашу сегодняшнюю программу. Мы с тобой даже обсуждали в одной из программ американскую инициативу, точнее, инициативу одного из американских товарищей о возобновлении работы «Северного потока-2», приобретение, контрольный пакет и так далее, судебные процессы в Швейцарии. Вот. Но там европейская пресса тоже это подхватила. Но вот немецкие чиновники в правительстве как раз-таки заявили о том, что Германия не позволит это сделать. И вот здесь какой-то получается диссонанс. Да? То есть вот производство в Германии загибается. На этой неделе, по-моему, на этой неделе в Брюсселе закрылся завод компании Audi, да? То есть формально немецкой компании. Но вот Германия отказывается от поставок по «Северному потоку-2». Даже непонятно уже, там, не знаю, российского, американского газа и так далее. Насколько это все серьезно и насколько все-таки вот то обострение, которое идет у стран Евросоюза со Штатами, здесь влияет, или немецкие чиновники просто уже на своей какой-то волне?
Ну, то, что немецкие чиновники на своей волне, это понятно, у них там то ли один канцлер, то ли два канцлера, один не ушел, второй не пришел, может, вообще канцлеров нет, но это немецкие нюансы, пусть они там между собой все это выясняют. Давайте скороговоркой. «Северный поток-2». Владельцем и оператором является компания Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в кантоне Цух, Швейцарии. 100% акций компании Nord Stream 2 принадлежат «Газпрому». Это юридическая сторона. Далее, в 2021 году не получили лицензию на право работы в связи с тем, что в 2019 году были изменены задним числом положения третьего энергопакета. Пресловутый анбандлинг, если ваша компания является владельцем трубопровода, то вы имеете право занимать транзитных мощностей не более 50%. На остальные 50% должны прийти альтернативные поставщики. До 2019 года это правило распространялось только на газопроводы в границах Европейского Союза, то есть внутри вот этих 27 государств. В 2017 году, когда принималось окончательное инвестиционное решение по «Северному потоку-2», это правило было внутриевропейским. После того, как работы уже вовсю шли, трубы прокладывались, судно, трубоукладчики работали, в 2019 году вносится изменение, что это правило распространяется и на входящие в Евросоюз газопроводы. И лицензию на поставки газа, на возможность осуществления деятельности, должна давать та страна, на чью территорию газ приходит. Разумеется, это нарушение прав инвесторов, то есть всех основополагающих документов Европейского Союза. В 2017 году принято решение, деньги уже вкладываются, в 2019 году вы меняете правила. Тем не менее, Германия упиралась, хотя и в суд подавали, и пытались выяснить, что с вами со всеми хорошими происходит. Но это Европа, что хотят, то и делают. В 22-м году известное событие, не касаемся Северного потока, речь только о Северном потоке 2. Одна труба взорвана, вторая технически исправна. Можно начинать работу на лицензию, по-прежнему никто не выдает. Владелец «Газпром», газ «Газпромовский», третий энергопакет не сходится, вот, не складывается. Тут вспомнили даже, по-моему, то ли Bloomberg, то ли Financial информацию подавал, что ведутся переговоры со шпионом Матиасом Варником, с бывшим шпионом. Матиас Варник был генеральным директором компании «Индустрия 2АГ», в связи с чем его надо было называть шпионом, знаю, только в редакциях этих замечательных издательств, входящих во Всемирное информационное агентство. Один Bloomberg сказал сокращенно АБС. Варних, предыдущее место работы генерального директора компании Nord Stream AG, без циферок. То есть он руководил обеими компаниями, которые прокладывали в Балтийском море вот такие гигантские газопроводы. Предыдущее место работы Deutsche Bank, предыдущее место работы Дрезденбург, предыдущее место работы Штази, но в Дрездене. Под категорию шпион он не попадает. Это контрразведка называется. Он на территории своей страны работал. Своя страна, ушедшая в прошлое, ГДР не так давно проголосовала. И можно опять задуматься, навсегда ли пропала ГДР. Но это уже к политологу. Деятельность была приостановлена, задолженности были оставлены, причем и большие, и маленькие. 5 европейских компаний, которые не входят в состав акционеров, тем не менее, финансирование под этот проект предоставили по 950 миллионов евро каждая. Вложено было не все, потому что с момента введения американских санкций против Nord Stream 2AG итальянский подрядчик, укладывавший трубы, убыл в освоясь. Если припомните, то мы тогда с некоторым удивлением наблюдали полугодовой вояж наших трубоукладчиков с Сахалина в Балтийское море, причем вокруг Африки, там где-то рыбу ловили, вообще полгода шло это плавание. Но это было построено уже за свой счет, это немножко дешевле, чем итальянские расценки. Ну, не суть, то есть сумма все равно, там, грубо говоря, по миллиарду 5 раз. Деятельность компании приостановлена, задолженность есть, как и в любой стране, Швейцария вынуждена вести дело о банкротстве. Будьте добры рассчитываться, если бы долгов не было, тогда ликвидация компании. Банкротное производство откладывалось уже 3 раза, последний раз вот в феврале, только что, совсем недавно. Перенесли заседание следующее на 9 мая. До 9 мая «Газпром» обязан рассчитаться с мелкими поставщиками за все услуги, за все товары, которые поступали, предоставить суду копии платежных поручений. А 9 мая, вот, ну, мы же по-разному этот день отмечаем. В Европе скорбят, проиграли, бывает. Но зато будет заседание суда. Вот. Теперь о фигуре Линча. Миллиардера, не запомнила, как его зовут, но это точно не режиссер. В России он появился на нашем, так скажем, экономическом рынке, он появился еще в начале нулевых, принимал участие, ну, так скажем, посильную помощь в ликвидации ЮКОСа, какие-то структуры покупал, продавал, в общем, но тем не менее он и у нас известен, и обстановку в России он более-менее представляет. Кроме того, мистер Линч финансировал избирательную кампанию Трампа через соответствующие фонды, совершенно легально, здесь все в порядке. И в декабре, в январе он направил заявление в Министерство финансов США, именно Министерство финансов США отвечает за введение санкций, с тем, чтобы ему предоставили возможность поучаствовать в грядущем банкротном производстве к 9 мая. Если смотреть на бизнес-идею, она до предела простая. Одна труба работает, с нее можно получать прибыль, вкладывать в ремонт второй трубы, получить две трубы, получить двойную прибыль, вообще все прекрасно. Кроме того, напомню, что «Газпром» подавал заявление в адрес правительства Дании, в водах которой, собственно говоря, взрыв произошел, правительство Дании удовлетворило просьбу, ожидается консервация взорванных труб с тем, чтобы морская вода не попадала, не приносила каких-то проблем. Работа не начата, но тоже можно понять, Балтийское море, зима, вот зимняя шторма закончится, может быть, увидим, как это будет происходить. Это вот та информация, которую всем известна, подавать ее как некую сенсацию, шпионы, инвесторы, еще какие-то там слова понаговорили. А как бизнес-идея здесь возникают вопросы. Не давали лицензию, потому что не выполнялись условия третьего энергопакета. Я Линч, это моя труба, газ не мой. Третий энергопакет соблюден полностью. Будьте добры дать лицензию. Будет ли американская компания, которую Линч предоставит, в том случае, если она, конечно, банкротное производство состоится, если он победит на этом аукционе, если он сумеет выкупить, если не будет других претендентов, если... В том случае, если Минфин США даст ему возможность участвовать, если он станет победителем, предположим, аукцион состоится по распродаже имущества, и вот тут Линч на белом коне с пачкой долларов наперевес всех перебил, вот все выкупил, молодец. После этого он, как новый владелец, отправляет запрос в правительство Германии, будьте добры, лицензию, если я случайно что-нибудь не нарушил. Какие варианты при этом? Газ газпромовский, труба линчевская. Газпром тоже ничего не нарушает, это не моя труба, я тут как смог, так и договорился. Уважаемые европейские партнеры, давайте подписываем. Не забываем про указ Владимира Владимировича от 31 марта 2022 года. Газ за рубли. Рубли на счету Газпрома в Газпромбанке. Ваш газ. Нарушает что-то при этом Газпром? Нет, не нарушает. Потому что, несмотря на все взвизгивания, я уже другого слова подобрать не могу, всевозможных европейских политиков, никаких санкций, то есть юридических документов в отношении трубопроводных поставок газа из России нет. Слов много. Санкции, как документы, нет. То есть любая европейская компания, если получит предложение вот по такому маршруту, на таких условиях получать газ, ей никто не может запретить. Теперь, что касается слегка веселого правительства Германии, то в Грайсвальде, то есть в той точке, куда приходили трубы северных потоков, они догадались поставить реквизиционное судно, причем оно государственное, с тем, чтобы в наземную инфраструктуру продолжения северных потоков первого и второго поставлять регазифицированное СПГ. Соответственно, если последует запрос от американской компании о предоставлении лицензии, возникает коллизия. С одной стороны, вот эта американская компания Линч и сыновья там или внуки, не знаю, уж кого он поставит, законов не нарушает. С другой стороны, здесь уже мое государственное суденышко стоит, какую-никакую СПГ я получаю, как-то у меня все, вся эта наземная инфраструктура, инвестиции возвращаются, тем более, что правительство Германии в соответствии с многовековыми традициями этой прекрасной страны украло у «Газпрома» холдинг «Газпром Германия», теперь это вся наземная инфраструктура, собственность правительства Германии. То есть все было хорошо. Мое судно, моя труба, вот, все идет. А что теперь? Возникает вопрос. Тем более, что касается таких продолжений северных потоков, как НЕЛ, ОПАЛ, Евро. И третье, которое продолжение северных потоков, там акционер был не только «Газпром», там другие компании. Их акции никуда не делись, они тоже могут задать вопрос. Уважаемое правительство Германии, нам предложили новый маршрут поставок, вы пытаетесь нам помешать. С вами все в порядке? Так что я не знаю, как будут выглядеть юридические битвы, но это все настолько гипотетически. Нужно дождаться, какое решение примет суд кантона ЦУХ 9 мая. Как вариант, 9 мая праздник давайте перенесем. Утрирую, но уже трижды переносили. Что мешает перенести четвертый раз? Никаких гарантий того, что не будут участников в том случае, если дело дойдет до аукциона, другие компании могут возникнуть. Не очень понятно, как, ну, представляем, что Линч всех победил. Вот эти пять компаний по 950, ну, пусть по 900 миллионов евро. Как он с ними будет рассчитываться? Когда он с ними будет рассчитываться? Кому он будет поставлять газ? Или это «Газпром» на себя возьмет, решит подписанием контрактов? Еще более убойный вариант, если возникает компания «Линч-2», которая подписывает долгосрочное контракт с «Газпромом», с нефтяной привязкой по ценам, «Газпром» не откажется, лишь бы газ за рубли, вот это было положение соблюдено, газ с нефтяной привязкой мы поставляем в Китай, никаких проблем нет, можем поставлять в любое место. На день сегодняшней поставки по северным потокам равны нулю, если поставки больше нуля, это дополнительная прибыль не только для «Газпрома», но и, естественно, экспортные пошлины, налог на добычу полезных ископаемых, все это будет складываться в бюджет России. Бюджет России деньги сейчас точно не мешают. Мы их куда-то, к сожалению, вынуждены тратить и тратить. Никуда от этого не денешься. Для войны, как известно, нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Вот такая ситуация. Сможет ли правительство Германии противостоять такому напору? Или не сможет? В том случае, если американская компания 1-2 покупает у «Газпрома» газ за рубли. Американская компания 2 является владельцем, если они между собой не связаны, то опять же положение третьего энергопакета соблюдены. И мне кажется, что вот это громогласное заявление правительства Германии, что оно будет сопротивляться, связано с тем, что они понимают, что вероятнее всего будет две американские компании, не связанные между собой. Но тогда компания 2, которая будет подписывать договора поставки с европейскими компаниями, будет иметь право крутить вентиль так, как ей захочется. Вы какие компании? Немецкие? Германия плохо себя ведет, вам нет. А вы какие компании? Голландские? Прекрасно. Вы хорошо себя ведете, у вас газ есть. А вы Австрия? Австрия, как вы себя ведете? Плохо. Будете себя хорошо вести? Хорошо, дам немножко газа. Ну, вот... Это один момент. Второй момент, чисто технический, в Грайсвальде есть врезка со стороны вот этого регистрационного судна. Ну и самый главный момент, вообще в Европе газ-то нужен будет?
Ну, с учетом закрытия заводов.
С учетом снижения объема спроса, итоги 2024 года предварительно подведены, но еще не официально пока предварительно. Как ни странно, снижение совсем небольшое, там что-то около 500 миллиардов кубометров спрос опять упал. Ну вот, вопрос начал задавать с того, что вот немножечко Audi, немножечко BASF, немножечко то, немножечко все, может, им и не надо. Может быть, им будет вполне достаточно того, что есть сейчас. Ну, так что некую гипотезу мы с тобой рассмотрели.
Да.
Если минимум, разрешат, если состоится аукцион, вот если. Ну, а идут ли консультации с Матиасом Варнигом, если уж человека обозвали шпионом ни за что, ни про что? Ну, если я представляю интересы Линча, который думает о том, как восстанавливать, ну, разумеется, с генеральным директором компании, которая эти трубы укладывала, отвечала за проект, защищала этот проект перед всеми экологическими природоохранными структурами, ну, разумеется, я с ним буду консультироваться. Матиас Варник находится под персональными санкциями со стороны Соединенных Штатов, но это совершенно не мешает ему оказывать конституционные услуги за бутерброд с маслом. Правда? Правда. Денег же ему никто не приводит, тут корочку хлеба принесли, а он и рад.
Ну что ж, давай тогда на этом будем заканчивать нашу программу. Ждем мая, ну, может, до мая что-то еще какие-то
может появятся. Быть, какие-то новости появятся, тем более, что мистер Трамп на новости никого не обижает. Да, он стал источником бесконечного фонтана новостей.
Ежедневно.
Я подозреваю, что пока мы с собой в студии сидели, он мог успеть уже еще что-нибудь заявить.
Там, еще раннее утро.
Ну, вот он как глаза откроет, чашку кофе одновременно что-нибудь там подпишет. Присоединить Гренландию к Канаде, Канаду к Мексике, все это в Панаму, Панаму ввести в состав США. В следующий понедельник, вот так.
Так, ну что ж, давай на этом заканчивать. Я напомню о том, что в прямом эфире была программа «Энергетика с БЛМ». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные новости в мире энергетики не только, вместе с главным редактором журнала «Геоэнергетика Инфо» Борисом Леонидовичем Марцинкевичем. Ну и накануне 8 марта я поздравляю милых дам, всех наших зрительниц, слушательниц с наступающим праздником, с любви, цветов, обожания мужчин, счастья в семье. Всех благ. Ну,
поскольку дам я уже поздравлял, в конце передачи, конечно, хочется сказать сакраментальное. Мужчины, держитесь. Всех с наступающим праздником. Всем спасибо за внимание.
До новых встреч.